Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портнов. Российско-украинские отношения. Сейчас одна из наиболее любопытных тем для обсуждения в связи с предстоящим приездом в Москву президента Украины Виктора Ющенко. Но неожиданно появился сюжет, который как бы не должен был возникнуть. Сюжет, связанный с знаменитыми 90 днями, с миграционным законодательством России. Напомню, что в 2004 году, накануне президентских выборов на Украине, президент России Владимир Путин, пребывая в Киеве во время прямой линии с гражданами Украины, узнал, что граждане России находятся на Украине без всякой регистрации 90 дней, а граждане Украины находятся в России без регистрации всего 3 дня. И удивленный президент России дал поручение подготовить соответствующее соглашение, которое было подписано и затем одобрено парламентами двух стран. С этого времени граждане России и Украины могут находиться на территории стран друг друга 90 дней без регистрации по миграционным картам, которые выдают на границе каждой из этих стран. Новое миграционное законодательство, которое вступило в действие в России, оставило массу вопросов. Так это или не так? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, мы пригласили сегодня к нам в студию советника посольства Украины в Российской Федерации, заведующего консульским отделом посольства Ивана Петровича Кухту. Добрый вечер, Иван Петрович. Ну вот сегодня, кстати говоря, президент России опять об этом говорил на своей пресс-конференции. Его спросил журналист Украинского национального информационного агентства как раз об этих 90 днях. Сохранится ли такая же привилегия для украинских граждан Российской Федерации в связи с введением новых миграционных правил в России? Вот что ответил президент России. Мы приняли соответствующие изменения в законодательстве, и они должны быть, конечно, универсальными. Я не помню, как это должно отразиться на тех гражданах Украины, которые к нам приезжают, работают здесь, посещают родственников. Нужно, конечно, чтобы они были универсальными, и мы будем стараться, чтобы они не ухудшали положение людей. Ну, собственно, это вот весь ответ, который касается украинских граждан. Вы, Иван Петрович, в составе украинской делегации уже встречались с руководством Федеральной миграционной службы, проводили тут консультации. Вот мой первый вопрос касается того, к чему, собственно, должны привести российско-украинские консультации по миграционному законодательству, когда есть это соглашение о 90 днях, оно как будто бы действует, и никто его не отменял. В чем смысл новых консультаций между сторонами?
Да, действительно, это сейчас очень актуально в том плане, что в связи с введением нового миграционного законодательства в Российской Федерации к нам консульский отдел, в посольство обращаются многие граждане Украины, как в телефонном режиме, так и устно на прием, о том, сохраняется ли режим пребывания граждан Украины на территории Российской Федерации такой, который предусмотрен соглашением. Я хочу сказать, что действительно по инициативе украинской стороны, по договоренности двух сторон, 29 января этого года украинская делегация встретилась с российской делегацией Федеральной миграционной службы. И в результате этих переговоров стороны пришли к выводу, что российская сторона подтверждает, что соглашение, которое от 16.01.1997 года и протокол, который был подписан, когда вы сказали, 30 октября 2004 года, действует. Таким образом, соглашение это сегодня действует, которым предусмотрено 90 дней без регистрации на территории Российской Федерации. Вместе с тем, поскольку введены новые положения, миграционный учет, стороны, также российская сторона и украинская, договорились о том, что необходимо этот вопрос врегулировать. Еще имеется в виду, что подобрать в этом соглашении или терминологию, или какие-то другие, так сказать, в соответствии с международным правом. Но вместе с тем, еще раз, российская сторона подтвердила, что до урегулирования этого вопроса к гражданам Украины, которые прибывают на территорию Российской Федерации, не будут применяться какие-либо санкции, и они могут находиться 90 дней без регистрации. Но я подчеркну, что те граждане, которые приезжают в гости, которые приезжают с целью туризма и так далее, совершенно иное положение граждан Украины, которые приезжают с целью трудоустройства. Они, естественно, должны получить разрешение на работу. Это очень правильно. Я хочу сказать, что из практики показывает, что многие граждане Украины очень довольны тем, что они сегодня по новым законам Российской Федерации имеют возможность прийти и получить разрешение на работу. Таким образом, гражданин Украины может официально, легально работать, может получать легальную заработную плату, уплачивать соответствующие налоги и, так сказать, без всякого боязни, что он будет задержан компетентным органом Российской Федерации.
Ну вот давайте мы попытаемся рассмотреть ситуацию по этим вот разным категориям граждан. То есть вот если я гражданин Украины, который прибыл к своим родственникам, какая-нибудь там вот я бабушка-пенсионерка, прибыла там на 2 недели или там на месяц к внукам, которые живут здесь в Москве. Я вышла из поезда, у меня миграционная карта, я больше никуда идти не должна, если я не задержусь у внуков более чем на 90 дней.
Да, сегодня так и российская сторона разъясняет, до урегулирования этого вопроса граждане Украины могут находиться 90 дней без соответствующей регистрации, имея при этом миграционную карточку, который указывает дату штамп пересечения.
Да, вот это и, собственно, язык. То есть они не должны идти на почту и не должны там ничего никому отправить. Да. Да. Но сразу же после введения этого законодательства представители Федеральной миграционной службы говорили совсем другое, если вы помните.
Да, я помню. И для этого мы как раз 29 января провели соответствующие переговоры. Большая делегация была из Украины. Возглавлял ее директор департамента консульской службы МИДа Украины. Вот, и соответствующая делегация Федеральной миграционной службы в лице директора Бановского, и стороны пришли к такому выводу.
Дело в том, что, насколько я вот следил за этой ситуацией, с подобными разъяснениями выступали не только представители российских миграционных властей, но и консульские работники Украины тоже говорили, что на почту придется ходить. А почему так старательно это все выяснять?
Вы знаете, мне неизвестно, я, может быть, по крайней мере, не видел вот этих каких-то разъяснений, но на сегодняшний день консульская служба посольства Украины в Российской Федерации дает соответствующие такие разъяснения гражданам Украины. На основании тех переговоров, которые состоялись 29 января этого года в Москве. Так я и выступал на канале Интер, так и задавали официально такие вопросы представители средств массовой информации Украины. И я вам хочу сказать даже больше. По итогам переговоров 29 января официально пресс-служба Министерства иностранных дел Украины объявила о результатах этих переговоров.
Продолжим нашу беседу сразу же после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Содержание и стилистику традиционной пресс-конференции Владимира Путина обсуждаем с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Госдумы и секретарем Совета Безопасности. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Теперь давайте вот какой вопрос попытаемся выяснить. Ну вот, допустим, бабушка задержалась на 92 дня. Что она должна делать?
Естественно, что...
И она не будет работать.
После 90 дней наступают соответствующие правила пребывания иностранных граждан, в данном случае гражданина Украины на территории Российской Федерации. Поэтому гражданин Украины должен обратиться в миграционную службу и в соответствии с законом Российской Федерации зарегистрироваться.
А вот эта регистрация, она теперь, она изменилась в зависимости от той регистрации, которая была до принятия этого закона?
Ну, вы знаете, мне трудно, так сказать, давать комментарии российским законам.
Нет, я имею в виду не комментарии, а чисто процедурная вещь.
Безусловно, что она, поскольку я так знакомился с этим законом, то немножко процедура изменилась. То есть вся ответственность на граждан, на иностранных граждан, которые прибывают на территорию Российской Федерации, лежит на принимающую сторону. То есть принимающая сторона, к которому приехал человек, они должны соответствующие
пойти
зарегистрировать это иностранное гражданин. В данном случае, я говорю, мы еще раз подчеркиваем о том, что по результатам переговоров 90 дней, которые были для граждан Украины без регистрации, они остаются.
Я как раз пытался понять, что человек делает, если он не выезжает, потому что у нас была дискуссия на эту тему по-моему, неделю назад с политологами в Киеве. И звонили люди, как раз наши российские слушатели, может, они опять позвонят, кстати говоря, если эта их тема интересует. И они задавали эти вопросы, как раз касавшиеся положения пенсионера. Потому что очень часто бывает, вы, наверное, с этой ситуацией сталкиваетесь больше, чем мы, да. Когда люди приезжают, и они здесь задерживаются. И это не люди, которые трудовые мигранты. Это вот очень часто бывает как раз связано с воссоединением семьи, так сказать. Но поскольку воссоединение семьи между Россией и Украиной — это не воссоединение семьи между там, Россией и Америкой или Украиной и Америкой. То есть люди просто приехали, а потом человек заболел, задержался, и вдруг он оказывается совершенно бесправен. Вот рассказывали мне историю про пенсионерку, которая она приехала к дочери, а заболела, не смогла уехать домой, и теперь она лечиться не может, зарегистрироваться не может, ничего не может.
Так, вот, человек, как будто... Безусловно. Я говорю, что в каждой стране есть, так сказать, порядок пребывания иностранного гражданина. И в данном случае мы, почему, когда граждане нам звонят или спрашивают, мы говорим, что на сегодняшний день действует это соглашение, и, безусловно, 90 дней без регистрации на основании миграционной карточки. Если 91 день вступает в силу правила пребывания на территории Российской Федерации, иностранный гражданин уже независимо, заболел или не заболел, он все равно должен уже зарегистрироваться в соответствующей миграционной службе. Новые правила предусматривают, что это в основном, так сказать, вся ответственность лежит на принимающую сторону.
А вообще вот я хочу понять, почему вообще возник этот термин «принимающая сторона». Ведь это тоже очень важно. Потому что такой вот термин «принимающая сторона» в случае, когда еще не идет о трудовой миграции. Еще раз говорю, что мы это говорим о миграции отдельно.
Безусловно.
Он подразумевает, что вы не можете приехать сами по себе. Ну вот условно говоря, вот представьте себе, вы вышли на пенсию, даже не вышли на пенсию, просто там решили отдохнуть пару лет. И у вас есть квартира в Москве. Ну вы ее купили. И вы решили в эту квартиру приехать. Здесь провести время. Хотите провести время здесь не 3 месяца, ну, допустим, 4. Ну, у вас нет принимающей стороны. У вас есть здесь жилплощадь, вы там, у вас какие-то там планы, вы здесь книгу пишете о консульской службе, допустим. И что вот вы, как вы, в какую ситуацию вы сами попадаете?
Тут, понимаете, это какая вернее ситуация, и было бы лучше, если бы на эти вопросы...
Отвечала российская сторона, да.
Представители миграционной службы, потому что я такой же гражданин Украины, только в статусе другом.
Да, вы консульский работник, да. Прихожу в консульство на 92-й день и говорю: слушайте, а что мне делать?
В данном случае, если вы являетесь собственником жилья, то вы, естественно, являетесь иностранным гражданином и принимающей стороной одновременно. Естественно. Ну а как же? Поскольку вы владелец жилья, то вы и принимающая сторона, поэтому вы должны зарегистрировать себя
как
собственник жилья.
Ну вот, по крайней мере, что-то стало понятно, да? Теперь вот вопрос следующий. Эти консультации будут между российской и украинской стороной продолжаться, я так понимаю?
Безусловно, безусловно.
А чего вы хотите добиться, если как бы и так все понятно?
Мы хотим добиться того, что соглашение действует, и мы хотим, чтобы соответствующие компетентные органы Российской Федерации не принимали никаких соответствующих санкций до гражданам Украины. Потому что, кстати, к большому сожалению, уже есть много случаев, к нам граждане приходят, когда их останавливают на улицах представители компетентных органов Российской Федерации и требуют соответствующего корешка о постановке на миграционный учет.
Вот этого почтового уведомления.
Да, безусловно. Да. И во время переговоров Федеральная миграционная служба официально заявила, что такие санкции не будут применяться к гражданам Украины, и, возможно, тут и как вариант о том, поскольку изменилось законодательство в Российской Федерации, то, естественно, необходимо вносить изменения и в наше соглашение. Ну, добавлять какие-то, так сказать, понятия и так далее.
То есть соглашение все-таки должно быть изменено?
Ну, не соглашение само. Может, в связи с введением некоторых новых терминов, понимаете, необходимо и соответствующие.
Да, потому что вот российская сторона говорит, что нет самого этого термина, о котором вообще соглашение было.
Да.
Регистрационный учет. В чем тогда смысл вот самих
российских? Да, поэтому мы и пришли к выводу, что действительно надо провести такие консультации, либо, значит, и в соответствии с международными правом ввести терминологию, которая бы отвечала духу этому соглашению.
А может так получиться, что когда будет это правило будет вводить, то есть, он говорит, вот начнутся эти... все новые консультации, начнутся переговоры, и так далее и тому подобное. И в результате окажется, что соглашение перестанет действовать.
Нет, такого не может быть, потому что есть международное право, есть соответствующая процедура, и оно не может быть просто не действовать. Тем более, что официально я говорю, что российская сторона подтверждает действие этого соглашения. Поэтому граждане в данном случае, мы уже повторяемся, может быть, 90 дней миграционная карточка и это.
Ну, сегодня, да, я просто имею в виду, как... Да. Вот начнутся, вот я имею в виду, вот начнутся эти консультации. Что будет предлагать украинская сторона российская? Или это будет предложение, скорее, даже с российской стороны идти?
Ну, это должны, в первую очередь, конечно, с российской стороны идти предложение. Потому что позиция украинской стороны о том, что соглашение действует, и оно не должно изменять режим пребывания граждан Украины на территории Российской Федерации. Я говорю по отношению к гражданам, которые приехали либо в гости, либо на отдых. Естественно, что процедура
получения... Приехали не работать.
Не работать, да. Это не касается, это просто... То, что касается трудовых мигрантов, это совершенно другая процедура.
Вот, кстати, вот с трудовыми мигрантами. Сейчас с трудовыми мигрантами тоже, в общем, ситуация с ними прозрачнее, да?
Да,
безусловно. Они приезжают, они идут на почту, они потом приходят...
Трудовые мигранты обращаются не на почту, они идут в соответствующую миграционную службу.
Но они должны сначала зарегистрироваться? Или украинские
Нет,
не должны,
граждане, а тоже не должны? Граждане Украины 90 дней без регистрации.
То есть они просто...
А для того, чтобы получить соответствующее разрешение на работу, они должны обратиться в соответствующие миграционные службы и уже в установленном порядке получить разрешение на работу.
А, значит, в этом мы тоже должны зафиксировать. Что граждане Украины, даже если они приезжают на работу, они в почтовое отделение идти не должны. Нет, они сразу должны в течение этих 90 дней, обратиться за разрешением на работу.
На работу, естественно. Получить соответствующее разрешение, и на время этого разрешения они получают соответствующие регистрации.
Теперь возникает вопрос санкций следующего характера. А что будет с людьми, если они устроятся на работу и не получат этого разрешения? Вот их взяли нелегально. Как это было, что-нибудь скрывать, да, друг от друга? Как это все это время было? Люди приезжали на 90 дней, нелегально устраивались работать, или там белили там стены. Белили стены, ладно. Работали на предприятиях нелегально, да?
Безусловно. Безусловно.
Да. Сейчас очень увеличены серьезно штрафные санкции против этих самих предприятий.
Да,
а люди как? Вот они страдают, если их находят.
Естественно, что страдают. Но я вам хочу сказать и абсолютно согласиться на том, что в законодательстве, это каждая сторона заинтересована, чтобы на ее территории работали люди легально. То есть соответствующие имели разрешение, оплачивали соответствующие налоги, получали официальную заработную плату и так далее, и так далее. Поэтому из той, так сказать, из тех людей, которые приходят, или с кем я беседовал, они, наоборот, граждане Украины, очень заинтересованы в том, что как можно быстрее получить официальное разрешение на работу.
Да, логично, я тоже так понимаю. Они-то хотят. Но смотрите, что происходит с работодателем. Он-то, вероятно, как раз и думает. Вот все должны получать разрешение на работу теперь, иначе они просто не могут здесь жить. Все не украинцы. А украинцы могут не получать разрешение на работу и могут 90 дней находиться. Лучше я возьму нелегально украинцев. Не буду же за них платить налоги. Ведь в чем смысл всего этого? Что если людей берут с этим разрешением на работу, за них же нужно налоги платить. Они тогда под защитой российского законодательства. Ведь все граждане Украины, которые работают нелегально, они бесправны. Их можно... завтра вышвырнуть и ни копейки им не заплатить.
Безусловно, да? Это абсолютно правильно, и таких граждан фактически невозможно защитить. И когда они иногда к нам обращаются о том, что они работали на том предприятии нелегально или там на строительных объектах, мы всегда говорим, нету никакого, так сказать, правовой защиты, поскольку нету контрактов, нету соглашений, нету разрешений на работу. И я вам хочу сказать, что, еще раз повторяю, что для нас это намного лучше для самих граждан.
Да, я понимаю. Я просто думаю, что это вот я логику Федеральной миграционной службы, кстати, начинаю сейчас понимать. Она заключается в том, что фактически все, кроме граждан Украины, вынуждены легализоваться. А граждане Украины единственная категория, которая теоретически может быть нелегализована. И что вот эти вот люди, они-то в такой зоне риска. Они привлекают нелегальных работодателей.
Ну, а зачем, я так понимаю, в соответствии с новыми законами, зачем работодателю рисковать и брать нелегально на работу?
Чтобы не платить денег.
Хорошо, он не будет платить деньги, но он внесены изменения в административный кодекс.
Он потеряет очень много.
Потеряет не то, что он может потерять все, потому что наступает соответствующая ответственность. Поэтому я думаю, что он заинтересован в том, чтобы гражданин Украины в данном случае получил официальное разрешение на работу.
А в принципе, вот по большому счету, теоретически это означает, что у вас на консульском учете сейчас должно людей прибавляться в геометрической прогрессии. У вас должны тогда стоять...
Безусловно, да? Безусловно, да? Безусловно, что те граждане, которые получат официальное разрешение на работу, они имеют право, но это не обязанность, они имеют право прийти и стать на консульский учет.
Нет, ну я имею в виду, что тогда легальные люди, да, вот
да,
они
да,
здесь живут, они имеют разрешение на работу,
да,
они,
да, да.
Они должны, иметь там право на медицинское обслуживание,
да, безусловно.
Здесь, медицинское страхование, да. Отчисление в пенсионный фонд, все то, чего люди были, по большому счету,
да,
лишены все эти годы.
Они
да.
работают нелегально.
Ну вот, фактически мы разобрались с этими вот двумя категориями людей. По большому счету, можно сказать, что в России произошла такая странная вещь, когда вот одно законодательство как бы наложилось на другое. Вероятно, вот поэтому вот все было юридическое недоразумение, то есть законодательство, касающееся простого обмена, да, людей, там, культурного, туристического, чего угодно, наложилось на законодательство трудовое. У меня, честно говоря, вообще сложилось впечатление, когда я за всей этой ситуацией следил, что у российских чиновников, которые это комментировали, они вообще не представляют, что в Россию можно приехать не работать. Ну, вот просто так человеку захотелось, это же большие культурные центры, Москва, Петербург, по телевизору все время рассказывают, приезжайте, посмотрите, как красиво, ну, человек собрался, приехал, говорит, ты приехал сюда окна мыть, ну, неважно, в университете, нет, он говорит, я приехал посмотреть, странно, иди возьми разрешение на работу.
Нет, я думаю, что это действительно, что... исторически сложилось так, что Россия и Украина это два так, государства, где родственные связи очень тесны. И безусловно, что линия и двух президентов, и руководителей государства, и всех связана с тем, чтобы как можно были, так сказать, либерализованы вот эти, так сказать, отношения и поездки. И это нормально, потому что полсемьи в Украине, половину семьи в Российской Федерации, родственники.
Да, эти люди родители, все время передвигаются. Все время сейчас говорим о каких-то больших расстояниях, больших регионах, а есть же приграничные регионы,
безусловно,
где люди просто приезжают чуть ли не на.
Мы подписали в апреле прошлого года соглашение о упрощенном порядке пересечения границы с жителями приграничных районов. Вот, где получается вообще село через село, и отец, и мать живет, и так далее, и так далее.
Поговорим во второй части программы об этом с нашим гостем, заведующим консульским отделом посольства Украины в России Иваном Кухтой. Напомню уважаемым слушателям, что сегодня в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина расскажет о том, как получить кабельное телевидение без кабеля и интернет без провода в России. Wi-Fi сеть в Москве станет крупнейшей в мире. Из других тем выпуска: испанская идея альянса цивилизаций, должен ли Запад закрывать глаза на погрешности исламского мира, и все это вы можете услышать сегодня в 10 вечера, с повторением в 2 часа ночи, в 10 утра в пятницу, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Владимир Путин заявил, что Россия даст эффективный ответ на планы США разместить комплексы ПРО в ряде стран Европы. Выступая в четверг на ежегодной пресс-конференции в Кремле, российский лидер подверг критике ссылки США на угрозу возможного ракетного нападения со стороны Ирана, Северной Кореи, а также террористов. Часть Большого Сочи все еще остается без постоянного электроснабжения, сообщает корреспондент Радио Свобода. В середине дня вновь произошло отключение электроэнергии из-за обрывов на двух высоковольтных линиях электропередачи. Министр обороны Украины Анатолий Гриценко опроверг сообщение о том, что Киев обсуждал с Вашингтоном вопрос о размещении на украинской территории комплексов ПРО. Военные США утверждают, что встречались с украинскими представителями по поводу возможного участия Киева в этих планах. В Калмыкии оперуполномоченному МВД предъявлено обвинение в подготовке убийства мэра города Элиста Радия Бурлова. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бывшего члена Совета Федерации от Калмыкии Левона Чахмачана, который обвиняется в причастности к преступной группировке, вымогавшей деньги у предпринимателей. Суд грузинского города Зугдиди принял решение о конфискации имущества бывшего уполномоченного президента Грузии в Кадурском ущелье Мзара Квициани. Он находится в розыске по обвинению в организации вооруженного мятежа. По меньшей мере 15 человек погибли и 25 были ранены сегодня в результате двух взрывов в иракском городе Хилла к югу от Багдада. В самой столице Ирака жертвами взрыва стали 6 человек, 12 получили ранения. Парламент Афганистана освободил от судебного преследования всех участников 25-летней гражданской войны, в том числе лидера талибов.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У нас сегодня в московской студии советник посольства Украины в Российской Федерации, заведующий консульским отделом посольства Украины в России Иван Петрович Крупта. И мы обсуждаем как раз вот новое российское миграционное законодательство и то, что оно изменило для граждан Украины, а что не изменило. Вы можете присоединиться к нашей беседе. Уважаемый слушатель, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджеры Москва 961 33 33, Петербург 740 49 40. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Электронная почта. Mail это radio@svoboda.ru. Так что звоните и пишите. Но хочу обратить ваше внимание, уважаемые слушатели, что Иван Петрович консульский работник, а не волшебник. То есть он не может присоединить Крым к России. Не можете. Не может назначить нового министра иностранных дел Украины. Не можете. Не может изменить внешнеполитический курс ни Украины, ни России, никакого другого государства. Поэтому вы, если будете звонить и предлагать ему все это сделать, он может из вежливости, конечно, как он вам пообещает, но все равно не сделает. Поэтому задавайте вопросы по существу. Вот. Я тут имею уже на пейджер сообщение, кстати. Вот оно конкретное. Я председатель садоводческого товарищества. Ко мне ежегодно летом приезжает строитель Западной Украины, пишет Анна Павловна. Они все 90 дней работают частным образом у садоводов. Ну вот, да? Если налоговая служба узнает об этом, я не хочу за них платить штраф в большом размере. Что мне делать? Как мне быть с их трудоустройством?
Их нужно, чтобы они получили соответствие с разрешением миграционной службы.
На работу.
И с удовольствием пришли к ней работать. И...
То есть Анна Павловна должна этих людей повести. А, она их даже никуда не должна водить. Она их даже не должна регистрировать на почте.
Да.
Они должны сами пойти в миграционную службу.
Получить разрешение на работу. Да. Вот, и с соответствующим разрешением работать.
Слушайте, а ведь там же есть квоты. Квоты на работу. Вот они приходят, а им могут сказать, вы знаете, на вас квот нет в Московской области.
Я знаю, это вопрос уже к миграционным службам. Да, действительно, есть определенные квоты, и каким образом эти квоты будут распределяться, мы не информируем об этом.
Вот Иван Петрович, меня знакомый, приглашает в гости... В Одессу, пишет Андрей. Добро пожаловать. Никогда не был на Украине. Такие люди не были в Одессе. Как?
Ну, всегда рады видеть в Одессе. Тем более, желательно лучше летом.
Ну вот он, наверное, летом и собирается. Как там относится к москвичам? Что не следует брать с собой?
Очень хорошо относится к москвичам. 90 дней без регистрации. Поэтому 3 месяца можно свободно загорать, купаться в море. И никаких проблем с пресечением украинско-российской границы. Достаточно иметь либо внутренний паспорт, либо заграничный для пресечения границы. Что с собой брать? Личные вещи для отдыха.
Вот тут, слушайте, интересуется, он говорит, что почему нельзя брать лекарства. По-моему, на Украину можно провозить лекарства.
Да
нет, в Литву нельзя.
Естественно, что можно брать лекарства.
Звонок у нас есть, послушаем. Дмитрий из Петербурга. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, я хотел вначале, Виталий, сказать, что трудовая миграция в Российскую Федерацию после того, как Советский Союз развалился, она была основана прежде всего на политических причинах. Это как бы было связующее звено между осколками Советской империи.
Подождите, вы считаете, что люди, что приезжают не деньги зарабатывать, а быть связующим звеном?
Нет, люди приезжают, чтобы деньги зарабатывать, но... Правительство, которое регулирует эти...
Ну понятно, да. Ну хорошо, какой у вас вопрос, Дмитрий?
Можно зарабатывать именно тем людям, которым они считают нужным.
Угу.
Вот, например, правительство Соединенных Штатов даже при желании въехать по гостевым визам рассматривает каждого потенциального подавшего заявление на въезд в Соединенных Штатов как человека, который хочет остаться в Соединенных Штатах и трудиться там.
Да, это так, действительно. Да. Да, вы должны доказать правительству Соединенных Штатов, что вы не собираетесь там работать. Но это их право. Ну, а хорошо, ну и...
Право, я считаю, нашего государства, в частности, тоже ограничить в какой-то степени трудовую миграцию, в том числе и со стороны Украины.
Дмитрий, я понимаю вашу мысль, но тут есть такой важный момент, что правительство Соединенных Штатов имеет соглашение о безвизовом режиме с огромным количеством стран.
Там, например, правительство Соединенных Штатов не имеет такого соглашения с Польшей. И Польша сейчас
Да, да, я понимаю, но ведь между Россией и Украиной такие же отношения, как между Соединенными Штатами и Францией. Когда француз приезжает в Соединенные Штаты, он там, по идее, может работать нелегально, но он старается легализоваться, получить решение на работу. Но его никто не спрашивает при въезде в Соединенные Штаты, хочет он работать или нет. Вот что мы хотим сказать.
Да, безусловно. Я согласен с вами 100%. Но давайте будем говорить реальные реалии сегодняшнего дня. Существует Российская Федерация, где у нас рынок труда достаточно, скажем так, не заполнен еще местными трудовыми ресурсами. Будем говорить честно, есть такая проблема. Я думаю, что если вы посвятите этой проблеме передачу, ряд будет звонков людей, которые скажут, что действительно очень трудно устроиться на работу. Я вам могу сказать такой пример, что вот мне люди рассказывали, которые здесь очень трудно было им устроиться на работу, вот они приехали на постоянное место в те же Соединенные Штаты, а постоянное место жительства ПМЖ, так называемый экземпляр, дает возможность жить и работать. Они там устраивались на работу и работали. Почему? Да потому что есть, когда правительство приглашает куда-то.
Я понимаю вашу мысль, да, Дмитрий, только я...
У нас этого пока нету.
Давайте остановимся. Идея понятна, но я думаю, что люди, о которых говорит Дмитрий, они приезжали, скорее всего, в Соединенных Штатах, они работали какими-нибудь там, условно говоря, специалистами по компьютерным системам. Наверное, я думаю, что они в Соединенные Штаты не поехали мести улицы. А вот здесь устроиться на стройку куда-нибудь легко.
По-моему, никаких проблем, да. Я тоже знаю, что никаких проблем. Да, что работу найти очень легко.
Да, говорится за пол, а вот настроиться на высокооплачиваемую, квалифицированную работу непросто, да, это правда.
Не, ну то уже такое. Есть соответствующие конкурсы, есть отбор и так далее. Но имеет право каждый на любую работу претендовать, если это, так сказать, не противоречит законодательству Российской Федерации.
Но у вас же есть статистика, большая часть украинских граждан, она вот которая легально работает, она где работает, в какой сфере?
В основном это сфера обслуживания, имеется в виду транспортные предприятия, торговли очень много есть, так званые, как и частные предприятия торговли и так далее, и так далее.
Ну, скажи, это не самая высокооплачиваемая
работа в Москве. Да, естественно. И очень значительное количество граждан Украины работают в Российской Федерации, это в строительной сфере, безусловно.
Владимир, Саратовская область. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер. Позвольте мне задать два вопроса, касающиеся обратного процесса. Иван Петрович, какие документы или их копии и куда надо представить, чтобы получить статус закордонного украинца? А второй вопрос, существует ли препятствие для этнического украинца, гражданина России, для переезда в Украину с принятием украинского гражданства? Спасибо.
Очень интересно вы задали вопрос. Действительно, есть сегодня закон о статусе закордонного украинца.
Это зарубежный украинец.
Зарубежного украинца. И для этого нужно достаточно обратиться в консульский отдел посольства Украины, естественно, Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону, Владивостоке, Санкт-Петербурге или Тюмени. И есть перечень документов. Для этого нужно подтвердить рождение или проживание на территории Украины, соответствующие фотографии, оплачивается госпошлина соответствующая, которая предусмотрена кабинетом министров. И такой статус получается у нас в посольстве, в консульском отделе. Я вам хочу сказать, что на сегодняшний день это мало, но где-то около 100 человек уже получили такой статус, то есть получили официальное удостоверение.
А что он дает?
Я бы не сказал, что он дает в первую очередь моральное удовлетворение, идентификацию к себя.
Себя как украинца, как да, украинца, я понимаю, да.
И если визовый режим Украины есть с некоторыми государствами, то он дает право безвизового режима.
А, вот так, да?
Да.
Вот, наверное, вот такое, это, кстати, да. это уже, извините, не моральное удовлетворение.
Да.
Просто это на россиян не распространяется.
Да, это на россиян не распространяется. Это первый вопрос.
И второй вопрос был о том, как получить, как человеку, вот не украинцу по национальности, получить украинское гражданство и переехать на постоянное
место. Наш закон о гражданстве, очень легко в этом плане или получить гражданство Украины. Точно, он же, в принципе, приобщен, так сказать, к другим европейским стандартам. И гражданин Украины, который закон четко предусматривает, кто родился на Украине, кто проживал на Украине, отец, мать, жена, муж, жена, дедушка или бабушка.
Вот, то есть,
да. Вот эти категории, тот имеет право на получение гражданства Украины. И единственное, что у нас четко определено Конституцией и законом, это условие единого гражданства.
То есть гражданин, отказ от гражданства,
да, безусловно, стороны. Гражданин, иностранный гражданин, если он хочет принять гражданство Украины и попадает под эти категории, то он обязательно должен предоставить документ, что он вышел из гражданства другого государства. Либо обязуется в течение года выйти из гражданства другого государства. Поэтому сначала ему дается соответствующая справка, потом в течение года он выходит из гражданства другого государства. Как он предоставил документ, выдается паспорт гражданина Украины.
Виталий Иванович из Москвы. Здравствуйте, Виталий Иванович.
Добрый день. Иван Федорович, пожалуйста, мое родище на хуторе Карпиево в Черниговской области. Мое гроши послать. Какую надо валюту? Доллары, чи рубли, чи як?
В Украину можно послать любые деньги.
Да, все потратят.
Все банковские операции, пожалуйста, вы приходите в банк здесь, в России или в Москве, и я думаю, что проблем никаких нет.
Федор из Москвы. Здравствуйте, Федор.
Добрый вечер. Скажите, Виталий, а вот на позицию трудовых ресурсов не повлияла позиция свободных независимых профсоюзов, которые пытаются возглавить, которые, не решая проблемы внутренних трудовых ресурсов, не защищая интересы трудовых ресурсов внутри страны и позволяя штрейкбрекерам приезжать сюда и занимать чужие места?
А, но это вы опять-таки исходите из идеи, что здесь вот есть некие рабочие места, которые занимают люди, приезжающие из других стран. Я понимаю, да. Но идея понятна, но опять-таки совершенно недоказуема, потому что, да, ну, наверное, если бы не было бы иностранной рабочей силы, это теория такая, то тогда бы на то же строительство людей бы брали бы, сплотили бы им столько, сколько академикам, а они бы работали каменщиками. Может быть, я только не уверен в том, что, скорее всего, просто бы не строили. Олег из Москвы. Ну, послушайте, ну вот есть же финансовые реалии, да? Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Только выключите радио, пожалуйста, я вас прошу. Угу.
Я хотел бы спросить, вот я сам белорус, отец у меня русский, мать белорусская, и паспорт у меня белорусский. Я уже здесь с 91-го года в Москве работаю и живу без регистрации, как говорится, тут без всего. Как мне получить российское гражданство? Говорят, что для белорусов как-то там упрощенно есть, по-быстрому.
Но это мы должны обращаться к представителям Федеральной миграционной службы или к представителям Генерального консульства Республики Беларусь. Иван Петрович вам ничего не расскажет, да.
Это нужно обращаться в компетентные органы Российской Федерации.
Насколько я понимаю, что сейчас между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, по сути, принята концепция единого гражданства. Если вы здесь живете, вы имеете все те же права, что и гражданин Российской Федерации.
Я не могу.
Вот,
но
я не прошу вас отвечать, я просто размышляю, потому что даже миграционная карта сейчас единая у Российской Федерации и у Республики Беларусь. Сейчас, когда вы пересекаете границу, вы получаете документ, на котором написано Российская Федерация и Республика Беларусь. И вы можете на территории двух этих стран находиться. Ну, в соответствии с соглашениями, которые есть у Украины или у другой страны, с этими двумя странами определенное количество дней и так далее. То есть тут унификация определенная есть. Но я думаю, что это просто сейчас вопрос не к теме нашей программы, хотя он любопытен с той точки зрения, что вот человек действительно живет 15 лет в Москве, фактически вот без всякого учета. Но точно так же, наверное, это связано с внутренними отношениями России и Беларуси. Живут, наверное, в Москве многие жители других регионов России без всякого учета.
И в данном случае слушатель задал вопрос, как принять упрощенный порядок принятия гражданства Российской Федерации. Я хочу сказать, что очень много граждан Украины, которые приезжают сюда, они обращаются в соответствующие компетентные органы Российской Федерации. Действительно, законодатель предусматривает упрощенный порядок гражданства. Поэтому ему просто надо туда обратиться, они ему дадут перечень документов и все, что нужно.
Был такой вопрос, кстати, связанный с тем, что Российская Федерация требует тоже от граждан, которые хотят принять ее гражданство в обращенном порядке, отказа от гражданства других стран, в том числе от гражданства Украины.
Да, в российском отказе тоже предусмотрено.
Хотя считается, что это не так. Тут многие люди считают, что в России есть двойное гражданство, что не нужно менять. Я так понимаю, что все наоборот, да, что, то есть я имею в виду, что если человек является гражданином России, его не лишает российское гражданство в связи с принятием гражданства другого государства. Но если он хочет стать гражданином России, не будучи им, он должен тогда выйти.
Он пишет в анкете обязательства.
Точно так же, как в украинском случае. Да. Но вот украинские консульские учреждения, опять-таки, вот это вопрос был, который
у нас выдается паспорт только тогда, гражданина Украины.
Когда вы выходите, да.
Когда он выходит и подает соответствующий документ о том, что он прекратил гражданство другого государства.
Скажите, если человек находится в России, хочет выйти из украинского гражданства здесь, он должен ехать на Украину, чтобы выйти из гражданства?
Если он выехал на ПМЖ в Российскую Федерацию, то есть выписался оттуда, выехал на ПМЖ, то он должен... имеет право к нам обратиться на выход из гражданства.
А если нет,
то если он прописан, проживает в Украине, а приехал сюда просто, то он, естественно, должен сначала либо там выйти из гражданства Украины, либо оформить выезд на ПМЖ, а
да,
тогда
я
уже
понял,
подаваться...
Да, вот это, кстати, была та проблема, которую мне рассказывали. Я не мог понять, это проблема с этой дамой-пенсионеркой, которая очень старенькая и не может никуда уже уехать в Петербурге. Нет. Она не выезжала из... Вот это вот, кстати, коллизия
консульская. Есть немножко в этом проблемы, потому что граждане Украины, которые не выехали в соответствии с нашим законом, не получили статус выезда на ПМЖ, они, естественно...
И что им делать тогда?
Им тогда... они, если получат разрешение здесь на временное проживание, то тогда они могут подавать к нам документ.
Все равно, да, несмотря на...
Да. Но они могут подавать документы на оформление выезда на ПМЖ. И через нас, как бы сказать, выписываться с Украины,
не посещая
Украину. А если они такого статуса не имеют, разрешение на временное проживание, либо на вид на жительство, они в любом случае должны ехать туда, в Украину, и оформлять соответствующее. Либо выход из гражданства Украины там, либо уже выезд на постоянное место жительства.
Юрий Александрович из Москвы. Здравствуйте, Юрий Александрович.
Я ничего не имею против украинской миграции, мигрантов, да, приезжающих к нам. Потому что они близки мне по крови. Это раз. Как русскому человеку. Теперь второй момент. Но коли нас разделили, не спросив нас, мы же высказались за, в общем-то, за единое пространство.
Юрий Александрович, задайте вопрос, дорогой.
Теперь вопрос у меня уже к вам, к ведущему.
А ведущий не отвечает на вопрос, он предоставляет вам возможность задать вопросы гостю.
Нет, а я вам, потому что вы очень много говорите на эту тему, поэтому у меня и к вам возник вопрос. А вопрос следующий заключается. Вы говорите, что если к нам приезжают мигранты, ну, они же ведь замещают наши рабочие места, то есть которые мы бы могли. А вы сказали, что, мол, если бы они не приезжали, то у нас и не строили бы.
Я сказал, что это возможный вариант, ты так не сказал.
А я вот не согласен.
Ну, вы не согласны, а есть...
вариантом, потому что у нас бы строили бы так же и платили бы нам, соответственно, любому человеку, который проживает уже в России, соответствующие деньги. Поэтому, когда приглашают мигрантов, естественно, на них делают навар.
Юрий Александрович, дорогой, я не хотел бы вдаваться в все эти экономические размышления, только я хотел бы заметить, что вот если, допустим, сейчас в Москве квадратный метр стоит там $4000, и это связано с он очень дорогой, но то, что он так стоит, это связано с дешевизной рабочей силы. А если бы вам платили сколько вы хотите, вы застоите этого квадратного метра, он бы сейчас стоил бы $12000, допустим. Вы бы эту квартиру все равно купить не могли, застройщик не мог бы во все это деньги вкладывать. Естественно, он бы не строил. Ну поймите, но я же, опять-таки, не хочу заниматься сейчас вот этими экономическими спорами, но это понятно. Ну, чего тут говорить? Нина Павловна.
Да, здравствуйте. Да. У меня логичный вопрос.
Давайте.
Мне 80 лет, я ветеран Великой Отечественной войны. Я прошла всю эту разруху нашей великой страны, и мы ее построили без всяких иммигрантов.
Ну как, мы же ее, Нина Павловна, мы же все вместе строили.
Мы не годимся, мои дети не годятся строить, не могут работать пенсионеры уборщицами, а из Средней Азии у нас работает уборщицей. И она, я мою пол 80 лет, она придет, штрихует веничком чуть-чуть. И вы иммигрантов берете. Зачем? Ну зачем? Почему вы обезличиваете коренной народ? Ну почему? Разве мы не можем сами восстановить свою страну с удовольствием?
Нина Павловна, мы на самом деле ушли совсем в другую сторону тематическую, но люди хотят работать сами, ну что-то мы очень хорошо, мне кажется. Нет вопросов, но тут важно сказать, что вот на Украине, кстати, совершенно другая в этом смысле ситуация, там почти нет трудовой миграции, и ничего хорошего от этого нет, а огромное количество мест пустует в строительном секторе и так далее.
Есть, да, и такие.
Тут вот вопрос какой существует еще. У нас есть на пейджер от слушателя. Он интересуется, в принципе, тем, как гражданин Украины может получить консульскую поддержку, если вот он, допустим, является легальным работником, а ему там не... его там права не соблюдены в трудовом смысле и так далее. То есть может ли он вообще быть защищен тут?
Безусловно. Чтобы... безусловно. Если он имеет соответствующее разрешение на работу и нарушаются его какие-то права, не выплачиваются заработные платы, ну, я, будь какие, значит, он может обратиться к нам за защитой. Мы тогда уже официально через соответствующие органы, так сказать, судебные, правоохранительные органы, имеем право поставить вопрос о защите прав нашего гражданина.
А бывали такие ситуации?
Безусловно. Безусловно. Их не очень много было, но бывали такие случаи, когда мы обращались и в прокуратуру, и в суды, и в Министерство иностранных дел по этому вопросу о том, что нарушаются права нашего гражданина, который легально пребывает на территории Российской Федерации, легально работает. Но и нарушаются его права. Это каждое посольство, каждый консульский отдел любого государства обязан это сделать.
Но это речь идет именно о легально пребывающих.
Да, безусловно, здесь. Безусловно, только легально.
А в принципе есть какое-то вот представление у вас, как у консульского работника, какой процент граждан Украины здесь находится легально, какой процент не зарегистрирован вообще? Вот есть, можно так оценить?
В принципе, мы, по данным тоже Федеральной миграционной службы, в прошлом году около 130 тысяч граждан Украины получили официальное разрешение на работу. Ну и где-то даже Федеральная миграционная служба, мы по некоторым источникам мы говорили о 2 миллионах, 2,5, которые нелегально пребывают на территории Российской Федерации. Они нам 29 января заявили, что это близко около 6 миллионов граждан Украины, которые...
6 миллионов, 6, да, из них 130 тысяч только легально.
Да, только легально.
Значит, по идее, эти 6 миллионов должны легализоваться.
Да, да, да. Да,
ну, это, конечно, огромная цифра.
Очень большая, огромная цифра.
Ну, это, да. Кстати говоря, представьте себе, что эти 6 миллионов даже легализовались. Ну,
вы поймите.
Но это люди, которые уезжают, приезжают.
Ну, естественно, естественно, да. Естественно. Они могли даже попасть и дважды в это, потому что они один раз выехали.
Слушайте, даже если их будет 3 миллиона, представьте себе, что они легализовались и участвуют все у вас в выборах. У вас посольство Украины в России превращается вообще в Киев. Да? Ну как?
Но не только посольство
по размерам, да, но имеем консульские учреждения.
Консульские учреждения
в России, да?
Да?
Это даже страшно себе представить. Нина Васильевна из Москвы. Здравствуйте, Нина Васильевна.
Здравствуйте. Вот я хочу задать вам вопрос.
Задавайте.
Вот сейчас даже между Украиной, Россией и Белоруссией создали немыслимые условия сосуществования. И никто не скажет народу правду, что два института работали с 45-го года, чтобы разрушить Союз.
Так, Нина Васильевна,
один
я же вам
сказал. Один в Америке, другой в Западной Германии. Теперь нужно поправить это положение. Вот я сегодня слушал передачу, отвечал на вопросы наш президент.
Угу.
Такого вопроса не было, понимаете?
Нина Васильевна, а скажите мне,
было.
А вы слышали
там
мою просьбу?
Уже невозможно ни в Белоруссии, ни в России, ни в Украине.
Нина Васильевна, я же сказал вам, что все равно Иван Петрович не создаст вам замечательной жизни. Вот президент, которого вы слушали, он еще имеет такой... такую возможность. Вот, кстати, Юлия Пейджер нам пишет. Ответ слушателю. На рынках выгнали мигранты, ведь 70% мест пустуют. Почему же не идут наши работать? Ну, это хороший, кстати, ответ. Но, между прочим, многие ведь украинские граждане тоже были заняты в сфере торговли.
Да,
эти люди, которые теперь потеряли рабочие места. Вы, знаете, вот эти вопросы
есть ограничения, соответствующие постановлению правительства Российской Федерации.
О квотировании. Которое,
о квотировании, да. Это, ну, это право государства, и оно... выбирает.
Ну, реально говоря, фактически вот в торговле граждане Украины тоже не могут быть...
Они имели, работали некоторые на рынках, и это, ну, сейчас в соответствии с законом Российской Федерации должны...
Да, ну, вот украинские хозяйства, которые занимаются как раз там, вот, особенно из Крыма, да, всегда было известно, вот в Москве, по крайней мере, огромное количество сельскохозяйственной продукции из Крыма приходило весной, летом, они, это все сейчас будет сюда приходить, или вот с этим квотируем?
Это не имеет значения.
Ну, кто продает, да?
Кто продает, да. Да, в данном случае идет о месте работе, а может быть это российское какое-то аграрное предприятие торгует с Украиной, покупает те же крымские яблоки или так далее, и так далее. Вопрос идет о том, что о местах, на рабочих местах на рынке.
Ну, видите, вот на самом деле звонки слушателей еще показали, что необходимо еще подумать о, вот, о позитивном образе этого украинского рабочего, работника. Это, кстати, не шутка. Потому что, знаете, вот поляки, когда вступали в Европейский Союз, они столкнулись с тем, что все страшно боялись польского сантехника. Так что у них даже была реклама туризма во Франции. Там был такой красавец, они взяли фотомодель, такого красавца одели в робу сантехника, и он рекламировал Польшу. Может быть, украинцам тоже надо рекламировать украинского строителя, чтобы он не пугал так наших уважаемых слушателей?
Ну, в принципе, я вам хочу сказать, что украинские строители как раз хорошие строители, это действительно так, и показывают и опыт, и практика, и о том, что и сами люди, и граждане, работодатели в Российской Федерации всегда очень хорошо отзываются о наших гражданах. Это работоспособные, высококвалифицированные. Ну, я не хочу сказать, что их везде много, в каждой стране есть свои специалисты. Ну, украинцы...
Просто особо... вот меня на самом деле просто обеспокоило то, как изменилось вдруг несколько, да, вот за какое-то недолгое время так изменился образ. Раньше никому в голову не приходило там интересоваться, кто там кладет кирпич на стройке. Сейчас это почему-то стало темой для обсуждения, хотя класть кирпич — это тяжелая, трудная работа. Ну, и
очень, тем более, что
заслуживает всяческого уважения.
Да.
Спасибо. На самом деле, вот мы уже практически приблизились к завершению этого нашего эфира. Подождем ваших консультаций. Иван Петрович, посмотрим, чем окончится эта вот беседа между российскими и украинскими экспертами. Может быть, президенты как-то ее тоже как бы разъяснят, когда будет встречаться здесь в феврале. И тогда пригласим вас поговорить уже о окончательном результате.
Да, да.
Мы уже на самом деле пока имеем дело с временным пока что. Да,
безусловно. Мы такую работу проводим, мы стараемся помочь нашим гражданам, потому что мы обязаны это сделать. И мы всегда готовы ответить на все вопросы слушателей.
Спасибо. Спасибо. Напомню, что гостем нашей программы был советник посольства Украины в Российской Федерации, заведующий консульским отделом посольства Иван Петрович Кухта. Вел программу Виталий Портников, продюсер Михаил Косторов. Спасибо, что были с нами, уважаемые слушатели. А в 20 часов в эфире «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шары. Итак, пресс-конференция Владимира Путина как черновик политического завещания. Красиво. Какой оставит Россию президент своему преемнику? Доклад Международной правозащитной организации Freedom House о свободе в мире. Россия сравнивается с Кубой и Северной Кореей. Насколько обоснованы такие параллели? Во Франции введены ограничения на курение в общественных местах. Как относится к этим мерам общество?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.